Эмбрионы без Царствия Небесного. Данное выступление не претендует на то, чтобы осветить проблемы абортов, стволовых клеток, эмбрионов и так называемого права на жизнь с философской, теологической и биоэтической точек зрения. Мой доклад носит характер сугубо исторический и имеет своей целью показать, что думал по данному вопросу Фома Аквинский. Надеюсь, сам факт, что взгляды его отличались от взгляда современной церкви, придаст моей реконструкции особый интерес. Спор этот ведется давно, с тех пор, как Ориген заявил, что Бог сотворил человеческие души изначально. Мнение это было немедленно оспорено, в том числе в свете слов из Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, согласно Библии, сначала Бог сотворил тело, а потом вдохнул в него душу, и это стало официальной доктриной Церкви, известной как креационизм. Но такой подход создавал определенные проблемы в отношении передачи первородного греха. Если душа не передается от родителей, почему же дети не свободны от первородного греха и, следовательно, должны быть крещены? Тертуллиан о душе утверждал, что душа родителя перемещается от отца к сыну через семя, но традуцизм был немедленно сочтен ересью, потому что подразумевал материальную природу души. Это должно было смутить блаженного Августина, которому приходилось вести спор с пелагианцами, отрицавшими передачу первородного греха. Сам он, между тем, с одной стороны, поддерживал креационистскую доктрину против телесного традуцизма, а с другой допускал своего рода традуцизм духовный. Но все комментаторы находят его позицию весьма непоследовательной. Августин попытался принять традуцизм, но в конце концов в послании 190 он признается в собственных сомнениях на этот счет и замечает, что Святое Писание не утверждает ни традуцизма, ни креационизма. Смотри также его колебания между двумя точками зрения в «О книге бытия буквально». А вот святой Фома Аквинский твердо встанет на позиции креационизма и разрешит вопрос об изначальной вине очень изящно. Первородный грех передается через семя подобно природной инфекции. Но это не имеет ничего общего с передачей души разумной. Слова «сын не понесет вины отца» следует понимать в том смысле, что сын наказывается за грехи родителя, только если он причастен к ним. Но именно так и обстоит дело в исследуемом вопросе. В самом деле, вина передается сообразно порождению от отца к сыну, так же, как актуальный грех передается через подражание. Даже если душа не передается, поскольку сила семени не может причинно обусловить разумную душу, она движет предрасполагающим образом. Поэтому через силу семени от родителя к потомку передается человеческая природа, а вместе с ней и зараженность природы. В самом деле, рожденный становится соучастником в вине прародителя, поскольку наделяется от него природой посредством некоего движения порождения. цитаты из «Суммы теологии» даются в переводе Аполлонова. Если душа не передается с семенем, то когда же она внедряется в зародыш? Не забудем, что для святого Фомы растения обладают душой растительной, животные – душой чувственной, а в человеческих существах обе эти души поглощены душой разумной, которая и наделяет человека интеллектом. И добавлю, делает его уникальной личностью, поскольку, согласно античной традиции, личность – это индивидуальная субстанция разумной природы. Определение Боэция. Так вот, душа, которая переживет телесную смерть и будет призвана к вечной погибели или вечной славе, душа, благодаря которой человек является тем, чем он является, а не животным или растением, и есть не что иное, как душа разумная. Взгляд святого Фомы на формирование зародыша весьма биологичен. Бог влагает в него душу только после того, как он последовательно приобретает душу растительную и затем душу чувственную. Только после этого в уже сформировавшемся теле оказывается сотворена душа разумная. Таким образом, эмбрион обладает только чувственной душой. Философ говорит о книге о происхождении животных, что эмбрион прежде является животным, а лишь затем человеком. Но это было бы невозможно, если бы сущность чувственной и разумной души была бы одной и той же, ибо животное является таковым благодаря чувственной душе, а человек есть человек благодаря разумной душе. Следовательно, в человеке нет единой сущности чувственной и разумной души. Надлежит сказать, что чувственная, растительная и разумная душа в человеке одна по числу, а то, как это возможно, легко увидеть, если внимательно рассмотреть различия видов и форм. В самом деле обнаруживается, что виды и формы вещей отличаются друг от друга большим и меньшим совершенством. Так в порядке вещей одушевленное совершеннее неодушевленного, животные совершеннее растений, люди неразумных животных. И в отдельных вещах этих родов имеются различные уровни совершенств. А потому Аристотель сравнивает различные души с видами фигур, одна из которых превосходит другую, как пятиугольник треугольник. Следовательно, именно так разумная душа виртуально содержит все, чем обладает чувственная душа неразумных животных и питающая душа растений. Следовательно, как поверхность, которая обладает формой пятиугольника, не является треугольной посредством одной формы, а пятиугольной посредством другой, ведь треугольная фигура является излишней, ибо она содержится в пятиугольной. Так и Сократ не есть человек благодаря одной душе, а животное благодаря другой. Но он есть и человек, и животное, благодаря одной и той же душе. Эмбрион изначально имеет только чувственную душу, после устранения которой в него приходит более совершенная душа, которая является одновременно и чувственной, и разумной. В другом месте «Суммы теологии» говорится, что чувственная душа передается с семенем. У совершенных животных, размножающихся через соитие, активная сила находится в семени мужской особи, как говорит философ в книге о возникновении животных. А материя зародыша есть то, что представляется женской особью. И в этой материи исходно присутствует растительная душа, но не сообразно второму акту, а сообразно первому акту, так как чувственная душа наличествует в спящих. Но как только она начинает получать питание, она начинает действовать актуально, Итак, эта материя изменяется силой, присутствующей в мужском семени, вплоть до того, что выводится к акту чувственной души. Однако это не подразумевает, что сама сила, пребывающая в семени, становится чувственной душой, поскольку тогда имело бы место тождество порождающего и порождаемого, и это было бы подобно скорее питанию и росту, нежели порождению, как говорит философ. И после того, как посредством пребывающего в семени активного начала чувственная душа в порождаемом оказывается произведенной в неких своих основных частях, тогда уже чувственная душа зародыша начинает действовать ради завершения, образования своего тела посредством питания и роста. Но активная сила, пребывающая в семени, прекращает существовать после распада семени и исчезновения его жизненного духа. И это вовсе не нелепо, поскольку эта сила является не главным действующим, но инструментальным. А движение инструмента прекращается, когда следствие уже произведено в бытие. Также в «Сумме теологии» святой Фома отрицает, что семя само по себе создает мыслящую первооснову, а следовательно и то, что душа возникает уже в момент зачатия. Поскольку мыслящая душа есть субстанция нематериальная, она не может быть определена рождением самим по себе, а только лишь создана Богом. Тот, кто допускает, что мыслящая душа передается через семя, должен также допустить, что она не самодостаточна и, следовательно, разлагается вместе с телесным разложением. В том же самом вопросе святой Фома отрицает также, что после души растительной, присутствующей в теле с самого начала, наступает черед другой души, а именно чувственной, и уже после нее еще одной мыслящей. Таким образом, в человеке было бы три души, каждая последующая сильнее предыдущей. И отрицает, что та же душа, что изначально была всего лишь растительной, потом благодаря семени развивается до того, что становится также чувственной и, наконец, достигает уровня души разумной, не просто под воздействием силы семени, но под воздействием высшей силы, то есть Бога, который приходит извне ее улучшать. Но это несостоятельно. Во-первых, потому что никакая субстанциальная форма не имеет большей или меньшей степени, но она образует новый вид, когда к ней добавляется новое совершенство. Так, в числах добавление единицы образует новый вид числа. Но невозможно, чтобы форма, одна и та же по числу, принадлежала к двум разным видам. Во-вторых, из этого следует, что возникновение животного – это постоянное движение, постепенно переходящее от несовершенного к совершенному, как то имеет место при качественном изменении. В-третьих, из этого следует, что порождение человека или животного не есть безусловное возникновение, поскольку его субъектом является актуальное сущее. В самом деле, если изначально в материи зародыша присутствует растительная душа, которая позже постепенно совершенствуется, то всегда будет иметь место добавление следующего совершенства без разрушения предшествующего, что противоречит смысловому содержанию безусловного возникновения. В-четвертых, либо то, что причинно обусловлено действием Бога, является чем-то самосущим, и тогда надлежит, чтобы оно отличалось по сущности от предсуществующей формы, которая не была самосущей, в результате чего мы возвращаемся к мнению тех, кто полагал множественность душ в теле. Либо таковое не есть нечто самосущее, но лишь некое совершенство предсуществующей души. И тогда необходимым образом следует, что разумная душа разрушается при разрушении тела, что невозможно. И потому надлежит ответить, что поскольку возникновение одного всегда есть разрушение другого, то необходимо утверждать, что как в человеке, так и в других животных при превхождении более совершенной формы предшествующая форма разрушается. Так, однако, что следующая форма обладает всем тем, что имеет предшествующее, и еще чем-то сверх того. Итак, многие возникновения и разрушения ведут к предельной субстанциальной форме, как в человеке, так и в других животных. И это очевидно для чувства в случае животных, возникающих в результате гниения. Итак, следовательно, надлежит сказать, что разумная душа творится Богом в завершении возникновения человека, а при этом она, после разрушения предсуществовавших форм, одновременно является и чувственной, и питающей. Таким образом, в тот момент, когда она создана, разумная душа, можно сказать, форматирует душу растительную и чувственную и перезагружает их как приложение души разумной. В сумме против язычников повторяется, что существует порядок, последовательность в рождении. Чем благороднее форма и чем дальше она отстоит от формы элементарной, тем больше требуется промежуточных форм, по которым, как по ступеням, рождающееся существо достигает окончательной формы. В какой момент развития зародыша оказывается внедрена в него эта разумная душа, которая наделяет человеческую личность всеми ее свойствами? В традиционной доктрине об этом говорится очень осторожно. Упоминается лишь в целом о 40 днях. Святой Фома говорит только, что душа создается тогда, когда тело зародыша готово ее воспринять. В сумме теологии Фома Аквинский задается вопросом, была ли душа Христа создана вместе с телом? Заметим, что поскольку зачатие Христа произошло не посредством переноса семени, а благодаря Духу Святому, нет ничего удивительного в том, что Бог мог создать единомоментно и зародыш, и разумную душу. Момент инфузии души можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в отношении телесного расположения. В этом смысле душа Христова, как и душа других людей, была инфузирована, когда тело оказалось сформировано. Во-вторых, в отношении времени, и поскольку тело Христово было сформировано наилучшим образом в более краткое время, чем тело других людей, также и душу оно получило раньше, чем они. Здесь уделяется не так много внимания вопросу о том, когда зародыш становится человеческим существом, и о том, является ли таким существом эмбрион. Но по этим предметам, как можно видеть, позиция Фомы Аквинского совершенно определена. Даже если дополнение к сумме теологии написано не им лично, а, вероятно, принадлежит перу Реджинальда из Пиперно, любопытно ознакомиться с вопросом. Там разбирается следующая проблема. Раз воскресшие тела воскреснут во всем своем развитии, воскреснет и все то, что способствовало развитию тела, и это приводит нас к ряду прямо-таки гротескных проблем. Пища превращается в субстанцию человеческой природы, поскольку в природе человека питаться говядиной. Но при воскрешении в какой степени она останется человеческой субстанцией, а в какой говядиной? Невозможно, чтобы одно и то же воскресло в разных людях. А возможно ли, чтобы какая-то субстанция относилась к разным людям, как в случае каннибалов, питающихся человеческой плотью, превращающейся в их собственную? Кто в таком случае воскреснет? Съевший или съеденный? В вопросе 80 дается развернутый и изощренный ответ, не отдающий предпочтение ни одному из мнений. Интересно, однако, что в конце дискуссии утверждается следующее. Человеческие существа являются тем, чем они являются, не благодаря материи, а благодаря форме. Поэтому, когда материя, которая прежде имела форму говядины, воскреснет в человеке в форме человеческой плоти, это больше не будет говядина, а будет человеческое тело. В противном случае пришлось бы говорить также о воскрешении грязи, из которой было слеплено тело Адама. Что же касается предположения о каннибализме, согласно одному из мнений, проглоченная плоть никогда не войдет в истинную природу того, кто ее съел, но всегда останется в природе съеденного. Так что спорные части воскреснут в последнем, а не в первом из них. Но существенный момент, интересующий нас сейчас, заключается в том, что, согласно этому вопросу, эмбрионы не примут участие в телесном воскрешении, если сначала не будут одушевлены разумной душой. Сегодня выглядело бы инфантильным обращение к святому Фоме за отпущением грехов со стороны тех, кто делает аборты на определенном сроке. И, вероятно, сам он даже не задумывался о моральных аспектах своих построений, которые, как бы мы сейчас сказали, оставались для него сугубо научными. Тем любопытнее, что церковь, которая всегда припадала к авторитету Фомы Аквинского, в этом вопросе предпочла тихо отмежеваться от его позиции. Произошло то, что отчасти произошло с эволюционизмом, с которым церковь после долгой борьбы заключила мирный договор. Достаточно просто интерпретировать в переносном смысле 6 дней творения, как всегда и делали отцы церкви. И вот уже между Библией и взглядами эволюционистов нет противоречия. Более того, «Бытие» — текст чрезвычайно дарвинистский, потому что в нем говорится, что творение совершалось поэтапно, от менее сложного к более сложному, от камней к растениям, затем к животным и к человеку. «Вначале сотворил Бог небо и землю, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одном месте, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их. И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Выбирать антиэволюционистскую битву, защиту жизни, распространяя ее вплоть до эмбрионов, значит, на мой взгляд, упрощать вопрос до протестантского фундаментализма. Но, как я уже сказал, это мое выступление не претендует на то, чтобы стать частью актуальных дискуссий, а лишь на то, чтобы показать суть рассуждений Фомы Аквинского, с которыми Римская Церковь поступает по своему усмотрению. Так что я останавливаюсь и передаю эти документы на суд моим слушателям. Доклад, прочитанный 25 ноября 2008 года в Болонье, в Высшей школе гуманитарных наук, на конференции по этике научных исследований и потом опубликованный в сборнике материалов этой конференции. Группа 63. 40 лет спустя. Встреча не через 20 лет, а через 40 может быть двух типов. Первый. Когда встречаются монархисты, которые тоскуют по прошлому и мечтают его вернуть. Второй. Когда встречаются бывшие одноклассники из 3-го А, и былые времена вспомнить особенно приятно, поскольку ясно, что они уже никогда не вернутся. Никто и не хочет возвращаться назад, каждый просто играет свое. Давно уже я привык укладываться рано. И каждый смакует в чужих рассказах свой бисквит, размоченный в липовом чае. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча все же больше похожа на собрание бывших одноклассников, нежели на заговор ностальгирующих вандейцев, но с одной оговоркой. Мы собираемся, чтобы поразмыслить над определенным периодом итальянской культуры, глядя на него с высоты наших нынешних знаний, и чтобы помочь сегодняшней молодежи, которой тогда еще не было, лучше его понять. Поскольку в данном случае я не знал заранее, кого увижу в этом зале, то подготовил небольшой экскурс в культурную жизнь 40-летней давности, рассчитанный в первую очередь на тех, кто указанную эпоху не застал. Тех же, кто дожил до сегодняшнего дня и пришел, я очень рад видеть и знаю заранее. По старой привычке они будут настаивать, что все сказанное мной неверно. Итак, вернемся к истокам. А раз мы находимся в Болонье, то нельзя не почтить память незабвенного Лучано Анчески и не вспомнить, что у истоков находился Иль Верри. Лучано Анчески, 1911-1995, итальянский эссеист и критик. Иль Верри. Как сейчас помню тот майский день 1956 года, когда мне позвонил Анчески. Я о нем только слышал. Что он мог знать обо мне? Что меньше полутора лет назад я защитил диплом по эстетике в Туринском университете. Теперь жил в Милане и общался с молодыми поэтами Лучано Эрбой и Бартоло Каттафи. Бывал у Пачи и Формаджо. Энцо Пачи, 1911-1976, и Дино Формаджо, 1914-2008, итальянские философы. Опубликовал несколько статей в мало что не подпольных журналах. Он назначил мне встречу в баре в центре города, чтобы просто поговорить. Он собирался издавать журнал, известных авторов у него уже было достаточно, и хотелось объединить самых разных молодых людей, не обязательно своих учеников, между которыми завязался бы диалог. Ему рассказали о 12-4-летнем юнце, чьи взгляды могли оказаться любопытны, и он намеревался его завербовать. Много лет назад я уже восстанавливал по памяти этот эпизод, будучи здесь, в Аркиджиназио, на похоронах Анчески, и спрашивал Фауста Кури, «Если кому-то из нас с нашими нынешними заслугами скажут, что в другом городе живет парень, выпускник не нашего с тобой университета, мы отправимся на его поиски, чтобы предложить что-то для нас сделать». Кури ответил: «Мы запремся дома и отключим телефон. Надеюсь, мы все же не всегда запираемся дома». Анчески не запирался никогда. Анчески приобщил меня к тайнам Блюбара на Пьяцца Меда. Этот довольно безликий бар находился в центре города, но был в нем дальний зал, где по субботам около 6 вечера собирались люди, чтобы, попивая чай или аперитив, поговорить о литературе. Там бывали Монталле, Гатто, Сирени, Феррата, Дорфлес, Пачи, писатели, оказавшиеся в Милане проездом, а правил балом Карло Бо с его выразительными паузами. Иногда по вечерам этот маленький зал напоминал Джубероссе. Карло Бо, 1911-2001, поэт, литературный критик, профессор, пожизненный сенатор. И мы, еще совсем юные, с подачи Анчески, стали тайком туда пробираться. Это были совершенно уникальные вечера, и возможность диалога с другими поколениями играла огромное значение, по крайней мере для нас. Можно даже сказать, что мы содействовали медленной смене климата. Мы обменивались стихами будущих новейших. Глаука Камбон давал нам почитать рукописи своих первых эссе о Джойсе для журнала «Аут-Аут». Джузеппе Гульельми читал нам стихи, опубликованные потом в первом выпуске «Ильвери». В них упоминалась она, которая несла на блюде северского фарфора вороненый антифруктус на ужин. В «Ильвери» собирались опубликовать стихотворение о дерьме, пусть и стилизованно архаичное. Анчески брал меня под руку и говорил: «Эко, подумайте, чем можно помочь этому парню, Балестрине? Он умен, но ленив. Надо подтолкнуть его к какой-то работе, например, в издательстве». Несколько лет спустя, когда уже началась свистопляска вокруг группы 63, Анчески брал меня под руку и говорил: «Эко, подумайте, чем можно помочь этому парню, Балестрине? Надо, наверное, его чуть притормозить». Но когда он с угрюмым видом перемещался от представителей одного поколения к другому, было видно, что он гордится урожаем своего посева. Пересматриваю оглавление первого номера «Ильвери», вышедшего в 1956 году, иллюстрации «Нитевидная аскетичная графика Микеле Провинчали», стихи Джузеппе Гульельми и Лучано Эрбы, подборка американских поэтов в переводе Рицарди, эссе Гольера, Камбона, Джулиани, Барбери, Скуаротти, пистолотцы и молодежь вроде Барилли. Интересы авторов распределялись где-то между ломбардской линией и будущими новейшими. Рецензии писались на Дилана Томаса, Паунда, Монталле, но Сангвинетти, представитель экстремистского постпаундовского авангарда, занимался Данте и первыми тремя песнями его «Ада». Кроме того, почтительное внимание к феррарским историям Бассани, дань уважения, отданная Анческе Гарджулле, статья Фауста Кури о Гавоне. Во втором номере опубликованы эссе Монтале о Гоццано, статья Рене Уэлика о реализме, в издательстве «Мулино» тогда только что вышел перевод «Теории литературы» Уэлика и Уоррена, эссе Камбона о театре Уоллеса Стивенса, стихи Каттафи и Джулиани, рассказ Лаллы Романо. Лучано Эрбо подготовил подборку молодых французских поэтов, среди которых был юный Ив Бонфуа. Тем временем в Варезе, хотя печатали в типографии издательства из Мадженты, или, наоборот, печатали в Варезе, а появилась в Мадженте, вышла книга другого молодого писателя «Лабуринтус», о чем пишет критик Джулиани. Барбери Скуаротти рецензирует прозу Леонетти и Дзоллы. Молодой Меландри — книгу Борелло об эстетике экзистенциализма. Энцо Паччи — Перинетти. А я, как вдруг выяснилось, рецензирую первый номер журнала «Бретона». Сюрреализм все тот же. В четвертом номере рядом с эссе Хольдгузена по эстетике стихи Серени и Балестрини. Вот и два поколения по соседству. Стихи новых или почти новых немецких поэтов Пауля Целана, Хёллерера, Ингеборг Бахман. Джулиани рецензирует Луци и пепел Грамши Пазолини. Кури рецензирует Бо, а Бо рецензирует Рануччо Бьянки, Бандинелли. Размышления Пьетро Бьянки о кино представлены неким таинственным А.А. Судя по тому, что эта мини-рецензия начинается с упоминания о теориях тех лет, высосанных из пальца никуда не годных, ни к чему не приведших, и завершается довольно снобистским списком режиссеров, названных очаровательными предпочтениями, руку к ней приложил Арбазино Альберто, тогда еще новичок, и куда более сдержанный, чем он проявит себя потом. 1958 и 1959 годы появляются подборки молодых русских и испанских поэтов, рассказы Понтиджи, Буцци, Кальвино, стихи Валларо, Ризи, Каччаторе, Пазолини, Антонио Порти, который тогда еще подписывался именем Лео Паолацци. Журнал наступающего неавангарда уважительно отзывается о гепарде и жестокой жизни. Статьи Барбери Скуаротти. Но в 1959 году обращается к новому роману «Заслуга Барилли» и публикует тексты Роб Грие. «Быль Верри» — калейдоскоп из открытий, и теперь об этом уже можно сказать. Прогнозов о грядущем новом соседствуют со спокойными обращениями к истории. Авторы не гнушаются и академических тем. Для второго номера Теодорико Моретти Констанци пишет эссе о Платини, а второй номер за 1958 год посвящен барокко. В него включены статьи Баттари, Джетто, Раймонди. Но тема оказалась слишком широкой, и к ней вернулись в 1959 году в шестом номере. А поэтов, подающихся как новейшие, зовут Теодор Агриппа Добиньи и Жан Деспонт. Проза же принадлежит Джордано Бруно. В общем, классическое прочтение последнего поколения современников и современное прочтение классиков, без особого внимания к жанровым различиям, взвешенный взгляд как на пульсацию зарождающегося не авангарда, так и на эксперименты уже маститых писателей, взгляд на мировую культуру, которую превращает Иль Верри, чья ломбардская линия протянулась до швейцарских долин и дальше, в долгую веселую прогулку в Кьяссо на память об Арбазино. А главное, на страницах журнала молодые писали рецензии на своих сверстников. Авторы постарше писали о тех, что помоложе, и наоборот, все из чистого любопытства. Академические заслуги больше не имели значения. Это было очень значимое явление для того времени. Я мог бы еще долго продолжать перечитывать оглавления разных выпусков журнала, но лучше остановлюсь на первом знаменательном номере. Номер один за 1960-й, который вышел за год до появления в библиотеке Иль Верри антологии новейших. В своей вступительной статье Анчески приветствует четвертый год существования журнала, дает понять, что пора продолжить исследования и сталкивает противоречивые мнения. Его интонация меняется, когда речь заходит о тетради жалоб в дореволюционной Франции, наказы третьего сословия депутатам Генеральных Штатов Барилли, где тот сводит счеты с Кассолой, Пазолини и Тестори, об эссе Гульельми, где автор превозносит Гадду, защищает Кальвину, а в финале обвиняет Моравию и Пратулини в упорном желании доказать свое превосходство. Чтобы подчеркнуть принятое решение в будущем обо всех говорить уважительно, Арбазина напишет статью «Племяннички инженера и домашний кот Дефео». Имеются в виду Карло Эмилио Гадда, 1893-1973, итальянский писатель, многие годы работавший инженером, и Сандро де Фео, 1905-1968, итальянский писатель и журналист. На подходе был новый повод для полемики. Не вызывало сомнений, что Иль Верри успешно теряет равновесие, Анчески сжигал все мосты, но не отказывался платить по счетам. Позвольте сделать замечание личного плана. В нескольких номерах я опубликовал ряд пастишей в рубрике «Немногословный дневник». Мои и чужие тексты, чередующиеся с небольшими цитатами и интересными отрывками. Пролистав первый номер за 1960 год, я обнаружил, что мысль об острове, расположенном на 180-й параллели, через 25 лет я написал роман на эту тему, уже явно созревало в моем сознании, поскольку я цитирую тогда еще новейшие строки из песни с фестиваля в Сан-Ремо «Полночь почти для всех», а заголовок звучит как «Часовые пояса». Привожу два фрагмента. Первый — из критики способности суждения Канта. Кроме того, музыке не хватает вежливости, поскольку она, главным образом, в зависимости от характера своих инструментов, распространяет свое влияние дальше, чем требуется, на соседей. Этого не делают те искусства, которые обращаются к зрению, так как для того, чтобы не получать от них впечатление, достаточно отвести глаза. Здесь дело обстоит почти так же, как в случае, когда люди испытывают наслаждение от далеко распространяющегося запаха. Тот, кто вынимает из кармана надушенный платок, угощает всех вокруг себя против их воли и заставляет их, если они хотят дышать, наслаждаться вместе с ним. После чего я сразу цитирую письмо Джойса к Фрэнку Баджину, показывая, что не только древние мололи чепуху. Столкнулся с тем, что автора сего письма украдкой противопоставляют некоему ничем не примечательному господину Марселю Прусту. Я прочитал несколько написанных им страниц, особого таланта не заметил. Иль Верри определенно двигался в сторону полного неуважения к кому бы то ни было. Климат. Нельзя забывать о том, что происходило с другими видами искусства. Умолчу о художниках, с которыми мы впоследствии столкнулись на первых встречах группы 63. От Перилли до Новелли, от Франко Анжели до Фабио Маури. Я бы хотел вспомнить о событиях из мира музыки. Еще в 1956 году в Милане в театре «Ла Скала» освистали Шонберга. На премьере «Пассажа» музыка Лучано Беррио, слова Сангвинетти. В 1962 году публика до того рассвирепела, что, возмущаясь этим слишком новым и жутким произведением, кричала: «Левоцентристы! Роберто Лейди!» 1928-2003, итальянский музыкальный этнограф, который никогда не примыкал к группе 63, но принимал участие во всех событиях, связанных с новой музыкой и с возвращением к музыке уже ушедшей, вместе с Беррио, не знаю при каких обстоятельствах, услышал в свой адрес гневное: «Поезжайте в Россию!» К счастью, они не поехали, иначе угодили бы в ГУЛАГ, при царивших в то время порядках. Но тогда для публики все новое было связано с коммунистами. Сразу видно, что за последние 40 лет положение не сильно изменилось. Или же в царстве обмана действует закон вечного возвращения. На Миланском радио была программа студии музыкальной фонологии, которую создали Лучано Беррио и Бруно Модерна, и куда приходили Пьер Булез, Курлхайнц, Штокхаузен, Анри Пуссер и другие, чтобы выжать по максимуму из своих новых электронных инструментов. В конце 50-х годов Лучано Берио опубликовал несколько выпусков музыкальных встреч, где впервые прозвучала идея сопоставления теории новой музыки и структурной лингвистики и увидела свет полемика Пуссера с Николя Руве. Из этих статей в 1962 году родилось мое открытое произведение. Кроме того, как раз на одном из музыкальных вечеров, организованных Булезом в Париже, в конце 50-х, я встретился с Роланом Бартом. В студии фонологии побывал даже Джон Кейдж, чьи партитуры, нечто среднее между произведением визуального искусства и издевательством над музыкой, были опубликованы в литературном альманахе «Бомпьяни» 1962 года, посвященном применению в искусстве электронных вычислительных устройств. Там же появилось и первое стихотворение, сочиненное компьютером, «Ленточный маркер 1» Нанни Бахлистрини. В Милане Кейдж создал свой «Фонтанамикс», но никто не помнит, откуда взялось это название. Кейджа поселили в пансионе у сеньора Фонтана. Он был очень привлекательным мужчиной и значительно моложе сеньора Фонтана. Она же, когда сталкивалась с ним в коридоре, всякий раз домогалась его. Кейдж, чьи пристрастия, как известно, были иными, стоически сопротивлялся. В итоге он назвал свое произведение ее именем. Потом, во времена полного безденежья, с подачи Берио и Роберто Лейди, прибился к передаче «Оставляешь или удваиваешь» в качестве эксперта по грибам и устраивал на сцене невообразимые концерты для миксера, радио и разных бытовых электроприборов. А Майк Бонджорно спрашивал, футуризм ли это. Рождались удивительные связи между авангардом и СМИ. Хотя, казалось бы, поп-арт был еще где-то далеко в будущем. Если говорить о событиях тех лет, то нельзя не сказать о 1960 годе, когда в Италии наконец-то вышел «Улисс» Джойса, а еще до того Берио, Лейди и Роберто Санези начали работать над музыкальным сочинением «Посвящается Джойсу», в основу которого легли звукоподражательные слова из 11 главы книги. Сегодня мы бы охарактеризовали это сочинение как попытку постичь смысл, работая над смыслом, или же как дань уважения языку, являющемуся ключом к пониманию мира. В 1962 году Бруно Мунари открыл в галерее Миланского собора первую выставку оптико-кинетического искусства и размноженных произведений, которую поддержали Джованни Анчески, Давиде Бориани, Джанни Коломбо, Габриэле де Векки и Грация Вриско, группа «Н», Энцо Мари и сам Мунари. Я веду к тому, что группа 63 появилась не из пустоты, и не из пустоты сформировалась антология новейших, объединившие Сангвинетти, Пальерани, Джулиани, Порту и Балестрини. На другой встрече я попытался доказать, что многие из этих ферментов можно отнести к падуанскому просветительству, и не случайно Анчески выбрал для журнала имя Верри. Братья Пьетро Верри, 1728-1797, Алессандро Верри, 1741-1816, Джованни Верри, 1745-1818, философы, писатели, основатели журнала «Иль Кафе», 1764, посвященного вопросам просветительства. «Иль Верри» возник в том Милане, где во время войны издательство «Роза Эбалло» открыло читателям тексты Брехта, Йеца, немецких экспрессионистов и раннего Джойса. В то же время Фрессинелли в Турине открыла и Мелвилла, и портрет художника в юности Джойса, и Кафку. Само собой, термины «падуанский» или «ломбардский» носят символическое значение, поскольку в том климате существовали сначала сардинец Грамши, затем сицилиец Витторини, и не случайно первое собрание группы 63 произошло в Палермо во время музыкального и театрального фестиваля, в котором участвовали многие европейские страны. Я говорю о падуанском просветительстве, так как группа 63 зарождалась в особых культурных кругах, где не принимали взгляды Кротче, а значит и южную культуру. Это был круг всяческих Банфи, Жемона, Пачи, ставшего уже туринцем неаполитанца Абаньяно. В этой среде складывался неопозитивизм, читали Паунда и Лиотта. Издательство «Бампьяни» в серии «Новые идеи» публиковало все то, что в прошедшие десятилетия не попало на цветочные обложки издательства Джузеппе Латерца и сыновья. Латерца и сыновья и Мулино знакомили нас с неведомыми до тех пор критическими теориями. От русских формалистов через Уэллика и Уоррена до новой критики. В Эйнауди Фельтринелли, а позднее в Саджаторе, переводили и издавали Гуссерля, Мерлопонти и Витгенштейна, читали Гадду и только-только открывали для себя Звеву, про которого раньше всегда говорили, что он плохо пишет. Джованни Джетто читал Данте, Фрай, подводя нас к интеллектуальной поэзии, которой «De Sanctis» не мог всецело оценить, ибо был еще связан с поэзией человеческих страстей. В треугольнике Турин-Милан-Булонья понемногу назревали первые обращения к структуралистским теориям. Но хотя в дальнейшем кто-то и говорил о слиянии авангарда со структурализмом, верить этому не стоит. Почти никто из группы 63 не занимался структурализмом, зато он процветал в среде филологов из Павии и Турина. Марии Корти, Чезаре Сегре, Дарко Сильвио Авале. И две эти традиции развивались, можно сказать, независимо друг от друга. Наверное, единственным человеком, сидевшим на двух стульях, был я. Подобные наслоения и формировали климат. Помню, как Эудженио Скальфари, который в 1965 году предложил мне сотрудничать с журналом «Эспрессо», поначалу, когда я писал рецензию на Леви-Стросса, советовал всегда помнить, что пишу я для южан, адвокатов-корчеанцев. Таков был климат и в сфере общественной мысли. Наиболее открытый для всего нового, но я отвечал Скальфари, который, впрочем, на меня не давил, что нынешние читатели «Эспрессо» — внуки тех адвокатов-корчеанцев. Они читают Барта и Паунда, и взращивает их палермская школа. Нельзя забывать, на чем тогда строилась марксистская культура. Во время крупных официальных дискуссий об искусстве марксисты придерживались линии советского соцреализма. Отсюда и гонения на писателей, пускай и близких к компартии, но которых при желании можно было заподозрить в греховном пристрастии к возрожденному романтизму или еще к какому-нибудь извращению. И я сейчас имею в виду не писателей-авангардистов, а Протолини с его Метелло или Висконти с чувством, не говоря уж о фильмах Антониони, которые вызывали оцепенение, что не слишком удивительно, ибо за, казалось бы, частной драмой стояло обличение отчужденного капиталистического мира. На самом деле взгляды итальянских марксистов на культуру формировались в первую очередь на основе теории Кротче и идеализма. Чтобы лучше понять ту атмосферу, стоит вспомнить о стараниях Витторини, считавшегося еретиком еще со времен политехнического. Это название снова отсылало к ломбардскому просветительству, к Каттанео. В 1962 году он выпустил переломный пятый номер журнала «Менабо», который вошел в историю. 4-й номер Минабу Витторини посвятил индустриальной литературе, подводя под это понятие авторов, писавших о новой индустриальной реальности. За 2 года до того Атьери опубликовал в серии «Жетоны» издательства «Эйнауди» замечательный роман «Доннарумма идет в атаку». А в 4-м номере Минабу вышел его индустриальный блокнот. В 1960 году во 2-м номере Минабу Витторини опубликовал поэму Пальярини «Девушка по имени Карла». Она потом заняла почетное место в антологии новейших. Доверившись своему безошибочному чутью, он решил посвятить 5-й номер Минабу новому пониманию словосочетания «литература» и «индустрия». И сосредоточил внимание не на индустриальной теме, а на новых стилистических тенденциях, которые появились в мире, подчиненном высоким технологиям. Это был смелый переход от неореализма, где содержание превалировало над стилем, к исследованию стиля нового времени, так же, как после выхода моего обширного эссе «Придание формы как наложение обязательства на реальность». Стали появляться совершенно невообразимые литературные опыты Эдуарда Сангвинетти, Нани Филиппини и Фурио Коломбо. Еще вышло эссе, автор которого, на первый взгляд, со мной полемизировал, но, по сути, соглашался. Это вызов лабиринту Итало Кальвино. Он тогда сказал мне: «Извини, но Витторини, за Витторини стояла марксистская культура той эпохи, от которой он отделился, но перед которой, тем не менее, все еще вынужден был отчитываться. Попросил меня выставить санитарный кордон. Дорогой, любезный Кальвино, чья судьба впоследствии скрестилась с судьбами тех, кто бродил по расходящимся тропкам и тяготел к экспериментаторству Улиппо». Улиппо — объединение французских писателей и математиков с 1960-го, поставившее своей целью научное исследование потенциальных возможностей языка путем изучения известных и создания новых искусственных литературных ограничений. Самыми известными членами Улиппо стали Раймон Кено и сам Кальвино. Таким образом, в отличие от представителей марксистской культуры, новые писатели полагали, что реальность отражается в языке, а не в околополитической тематике, и потому воспринимались как мухи, переносчицы неокапитализма, и не учитывалось, что среди них были и такие, кто явно примыкал к левым, как, например, Сангвинетти. Столкновение. Прочувствовав ту атмосферу, то напряжение, что нарастало между группой 63 и другими направлениями итальянской культуры, можно лучше понять некоторые примеры встречной реакции, яростные выпады и столкновения. Если говорить о личных воспоминаниях, то в 1962 году мое открытое произведение, в котором, напомню вам, речь шла о Джойсе, Малларме и даже Брехте, а не о бездарном художнике Пьеру Манзони. Пьер Манзони, 1933-1963, итальянский художник, известный своими концептуальными работами, в частности, провокационным «Дерьмом художника». А после и 6-й номер Минабу вызвали одновременно одобрение и плодотворную полемику изнутри. В ней участвовали Эудженио Баттисти, Элио Пальярини, Филиберто Менна, Вальтер Мауро, Эмилио Гаррони, Бруно Дзеви, Глауко Камбон, Анджело Гульельми, Ренато Барилли, настойчиво и по делу возражающий Джанни Скалии, и подверглись жестоким нападкам извне. Альдо Росси писал «Паэзе Сера». «Скажите этому юному эссеисту, который открывает и закрывает произведения, будь то это двери, карточные игры или левые правительства, что в итоге он станет профессором, а его студенты, научившись черпать всю необходимую информацию из десятков журналов, станут до того умными, что захотят занять его место. К счастью, пророчество сбылось, только я так и не понял, почему мои студенты не должны читать десятки журналов. Газета «Унита» в лице Вельсо Муччи говорила о возвращении к декаденству. Фортунато Пускуалино на страницах «Оссерватория Романо» удивлялся, зачем писателям продираться сквозь дебри научной и философской критики и посвящать себя разрешению абсурдных внеэстетических дилемм. В журнале «Фильм Критика», бывшем в то время пещерно-марксистским, доказательством тому его тогдашний ангел-хранитель, будущий член партии «Итальянское социальное движение» Армандо Плебе, воспринимали открытое произведение как произведение абсурдное. В журнале «Эспрессо» о плоти последних крачанцев, которые цеплялись за лирическую интуицию, как японцы за острова Тихого океана после войны, Витторио Сальтини вопрошал Мачадо, ни в чем не повинного, почему даже на самые отъявленные вкусовые извращения найдутся адвокаты, которые станут оправдывать любые странности. Журнал «Риношита» не поставил в известность Луиджи Пестолоццу, самого осмотрительного своего автора, и опубликовал его рецензию, изменив название на открытое музыкальное произведение и софизмы Умберто Эко. В книжном приложении к «Поэзе Сера» осуждали немыслимые эксперименты над языком. В газете «Аванти» Вальтер Педулла отмечал, что Эко оказывает поддержку узкому кругу неопытных и робких прозаиков-авангардистов. Затем, в 1962 году, по предложению незабываемого и невероятного общительного Марио Спинелли, я опубликовал две статьи в журнале «Риношита», в которых призвал культуру, уклонявшуюся тогда влево, повнимательнее присмотреться к новой литературе, к СМИ и исследованиям, им посвященным. «Разрази меня гром». Один лишь Альберто Азор-Роза в ноябрьском выпуске «Мондо Нуово» за 1962 год показал, что прислушался к моему призыву. Самый язвительный ответ я получил из «Риношита», и хорошо, что автором его была Рассана Рассанда, которая никогда и ни за что не меняла своего мнения, а это многими, в том числе и мной, воспринимается как достоинство. И забавно, что самыми строгими критиками с марксистской стороны оказались Массимо Пини, на сегодняшний день член Национального альянса. Национальный альянс – националистическая партия в Италии, созданная в 1995 году на основе неофашистского итальянского социального движения. И французский марксист, чья статья была опубликована аж в двух номерах, где он назвал попытку соединить вместе структурализм и марксизм безнадежной и некапиталистической. Звали его Луи Альтюссер. И это эссе он опубликовал в «Риношита» в 1963 году, за два года до появления книг «За Маркса» и «Читать капитал». Хорошие были времена. За всеми этими событиями с беспокойством следил Монталли. Он не мог их одобрить и посвящал им многочисленные статьи в «Карьере», будто сам для себя хотел разобраться в происходящем. Если принять во внимание его возраст и судьбу, то это потрясающе. Итальянское литературное общество. Дальше все сложилось так. Балестрини как-то сказал мне, не знаю, был ли я первым, кому он это говорил, мы тогда сидели в забегаловке в районе Бреры, что пришло время, по примеру немецкой группы 47, объединить всех, кто дышит одним воздухом, чтобы они по очереди читали свои тексты и чтобы каждый старался покрепче обругать прочих. А если останется время, то и тех, кто, по нашему мнению, понимает литературу как утешение, а не как провокацию. Помню, Балестрини пообещал мне, люди от злости будут штабелями помирать. Это больше напоминало бахвальство, но оно сработало. Участники группы 63 собирались в Палермо и не трубили на каждом углу о своей деятельности, а просто занимались делом. Так почему же многих они так раздражали? Ответ стоит искать в прошлом. Вспомним, каким было итальянское литературное общество, независимо от идеологических взглядов, в конце 50-х годов. Это общество привыкло защищать себя и жить по принципу взаимовыручки, жить вне социального контекста, на что были очевидные причины. Тогда особо не жаловали писателей, которые не соответствовали утвердившемуся художественному диктату, я имею в виду только стилистические рамки, об убеждениях речь не идет, равно как и о политической подлости, многим свойственной. Они встречались в сомнительных кафе, разговаривали и писали для узкого круга читателей, жили бедно и по мере сил подкидывали друг другу переводы или плохо оплачиваемую подработку в издательстве. Возможно, Арбазино был неправ, вопрошая, почему они никогда не ездили в Кьяссо. Кьяссо — крупнейший пограничный пункт на швейцарско-итальянской границе, где их ожидала бы вся европейская литература. С помощью ли контрабандистов или еще каким образом, но Павезе читал «Моби Дика», «Монталле» — «Билли Бада». Последний роман Германа Мелвилла, 1881, опубликованный только в 1924. А Витторини, тех авторов, которых потом опубликовал в американской антологии. Будучи внутри, они умудрялись получать все необходимое, однако наружу путь был заказан. Извините за отступление, но не могу не рассказать вам одну очень личную историю. Она стала для меня почти что откровением. В 1963 году руководство литературного приложения к «Таймс» решило посвятить несколько сентябрьских выпусков критическому моменту, панораме новых тенденций в критике. Мне предложили принять участие наравне с Роланом Бартом, Раймоном Пикером, впоследствии он станет смертельным врагом Барта, Джорджем Стайнером, Рене Уэлликом, Гарри Левином, Эмилем Штайгером, Дамаса Алонсо, Яном Коттом и многими другими. Вы можете себе представить, как я гордился, что оказался в такой именитой компании, хотя мне было всего 30 лет, и ни один из моих текстов не был еще переведен на английский. Я, помнится, даже поделился этими мыслями с женой, чтобы она не думала, что вышла замуж за последнего идиота, но потом тему закрыл. Однако я был не единственным итальянцем. Пригласили еще и Эмилио Чекки, одного из лучших специалистов по англо-американской литературе. Кто, как не он, был достоин оказаться в этом списке? И тогда Эмилио Чекки, увенчанный лаврами, считавшийся на тот момент единственным, кто мог оспаривать у Марио Праца титул главного итальянского англиста, написал по этому случаю две статьи в «Карьере делла Сера». В одной сообщил о готовящихся тематических номерах, во второй же отрецензировал их сразу по выходе из печати. О чем это говорит? Что Эмилио Чекки после многих лет диктатуры и войны наконец-то услышали в англосаксонском мире, чем, естественно, он мог только гордиться. Я же считал совершенно нормальным, что англичане прочитали меня на итальянском языке в 1962 году и в 1963 попросили выступить. У моего поколения границы мира были не в пример шире. Мы не ездили в Кьяссо, мы летали в Париж и Лондон на самолете. Между нами и старшим поколением обнаружилась ужасающая пропасть. Им пришлось выживать в эпоху фашизма, тратить лучшие свои годы на участие в сопротивлении или отрядах САЛО. Итальянская социальная республика, неофициально известная по названию своей столицы как Республика Сало, марионеточное государство, образованное в сентябре 1943 года на оккупированной Германией территории Северной и частично Центральной Италии. Мы же, родившиеся в 30-е, были удачливым поколением. Наши старшие братья погибли на войне. Если не погибли, то получили диплом с опозданием на 10 лет. Некоторые из них не поняли, что такое фашизм, другие это усвоили за свои же деньги в фашистских университетских группах. Мы увидели освобождение и возрождение страны, когда нам было по 10, 14, 15 лет, в возрасте невинности. Уже достаточно подготовленные, ибо понимали, что произошло раньше, достаточно невинные, поскольку еще не успели скомпрометировать себя. Наше поколение вступило во взрослую жизнь, когда все дороги были открыты. Мы были готовы на любой риск, а старшие по привычке защищались друг от друга. Поначалу кто-то говорил о группе 63 как о движении «младотурок», которые с помощью провокаций пытались взять штурмом крепость, олицетворяющую власть культуры. Но если что-то и отличало не авангард от авангарда начала века, то это были мы сами. Мы были далеки от богемы, живущей в мансарде и отчаянно ищущей возможность тиснуть свои стихи в местной газете. Каждый из нас к 30 годам уже выпустил по одной-две книги, влился в культурную индустрию, как ее тогда называли, и занимал руководящие должности, кто в издательстве, кто в газете, кто на радио. В группе 63 проявило себя поколение, взбунтовавшееся не из-за того, что происходило снаружи, а из-за того, что накопилось внутри. Здесь и речи не шло о полемике, направленной против истеблишмента. Это было восстание изнутри самого истеблишмента. Совершенно новое явление по сравнению с историческим авангардом. Если тогдашние авангардисты были поджигателями, которых потом уничтожали пожарники, то группа 63 зародилась в казарме пожарников, часть которых потом сама стала поджигателями. Эта группа не чуралась веселья, отчего другие писатели страдали, ибо полагали, что писатель по определению обязан страдать. Революция в формах. Так называемый авангард группы 63 раздражал культуру, которая тогда называла себя социально направленной. Выросла она, как мы видели, из связи поэтики соцреализма с крочемарксизмом, самой настоящей Иркоцервус. Мифология животной наполовину козел, наполовину олень. Тяни, толкай. А если взглянуть на нее с позиции сегодняшнего дня, то получается что-то довольно любопытное, вроде культурного Дома Свобод. Дом Свобод — крупнейшая итальянская правоцентристская коалиция, возглавляемая Берлускони, где уживались бесстрашные реакционеры, по крайней мере с точки зрения литературы, и ангажированные социалисты, пещерные идеалисты и материалисты, как исторические, так и диалектические. Группа 63 не слишком охотно признавала революционные поступки, к ним скорее тяготели футуристы, когда шокировали добропорядочных буржуа в театре «Салон Маргарита». Уже стало ясно, что в новом обществе потребление революционные действия бьют по консервативным силам, которые очень гибко и хитро оборачивают любой шум себе на пользу и поглощают любую попытку разрушить старое, втягивая ее в заколдованный круг соглашательства и меркантизации. Художественный бунт больше не мог слиться с бунтом политическим. В итоге не авангард, подавая себя как попытку подрыва изнутри, пытался провести пристрелку, выбрать мишенью для полемики более радикальные темы, которые были бы более уязвимы, повлиять на сроки и тактику боевых действий, а главное – поторопить или спровоцировать средствами искусства, появление иного взгляда на общество, где это движение существовало. Глубинное призвание так называемого неавангарда четко определил Анжело Гульельми в книге «Авангард и экспериментализм» 1964 год. Если авангард подразумевал резкий перелом, то с экспериментализмом дело обстояло иначе, потому что футуристов, дадаистов или сюрреалистов считали авангардистами, а Пруста, Эллиота или Джойса – эксперименталистами. И, конечно, большая часть присутствовавших на встрече в Палермо в 1963 году склонялась скорее к экспериментализму, нежели к авангарду. В связи с этим на нашем первом общем собрании я заговорил о поколении Нептуна, противостоящем поколению Вулкана, и придумал выражение «авангард в спальном вагоне», съязвив на тему Муссолини, который не участвовал в марше на Рим и догнал свои войска на следующий день, приехав в спальном вагоне, поскольку прекрасно понимал, что марш не так важен, ведь король на все согласен. Демократический парламент потихоньку его вытесняет, и незачем брать штурмом уже пустую Бастилию. В таком определении звучал не только сарказм, но и полемика с теми, кто до сих пор считал авангардистов ударным батальоном, который шел приступом на Зимний дворец литературной власти. То есть мы прекрасно понимали, что нас не стали бы сажать за решетку, а потому не стоило строить героические иллюзии. Революционные действия хотелось заменить неспешным экспериментализмом, мятеж филологией. Я тогда написал: «За поступком, который мигом бы все, мои взгляды и взгляды остальных, объяснил, следует предложение, которое на данный момент ничего еще не объясняет. Ясно только, что направление верное, и разбрасываемые семена однажды принесут совершенно неожиданные плоды. Сейчас, на переходной стадии, вся наша работа обещает стать частью игры, и навсегда ее останется. Пока же, благодаря этой работе, формируется новое мировоззрение, новая манера говорить о вещах, чтобы воздействовать на них. Сегодня никаким героизмом нельзя оправдать такое развитие событий. Это заставляет вспомнить Дженни Пиратку, персонаж трехгрошовой оперы Бертольда Брехта. В трактире однажды приплывает корабль, Дженни щелкнет пальцами, и головы покатятся с плеч. Но пока Дженни моет тарелки и стелет постели, пока она вглядывается в лица посетителей, копирует их жесты, манеру пить вино, касается рукой подушек, чтобы придать им очертания голов, что на них лежали. В каждом ее поступке таится намерение проба разных поступков. Но никто не знает наверняка, ограничиваются ли этим занятия Дженни. В то же время она может вести тайную переписку с Тартугой, глубокой ночью подавать лампы и сигналы из окна, сообщая о передвижениях клиентов, прятать под кроватью своих беглых товарищей. Однако это будет делать другая Дженни, не та Дженни-трактирщица, выполняющая совершенно определенные функции — мыть тарелки и стелить постели. Какие у нее тарелки? Из какого дерева кровати? Есть ли связь между деревом и формой кровати, а также характером клиентов? Что из этого будет иметь значение в день высадки на берег? Именно поэтому Дженни не допускает ничего революционного в своем ремесле. Она занимается филологией. Но эксперимент не должен замыкаться на себе самом, иначе в долгой череде опытов будет забыта цель. Рецепт проще простого. Вот почему необходим взаимный контроль, дискуссии, но не когда дело будет сделано, а в процессе. Поступки каждого настолько индивидуальны, что лишь поэтапное их сравнение позволяет выделить общие для всех или самостоятельные направления. Этому поколению уже ясно, что проверка скандалом, вызванным тем или иным предложением, уже несостоятельна. Пришло время общей проверки, столкновения и контроля связей. Подобные связи учитывают почти все, кроме разве что индивидуального лирического излияния. Это говорит о том, что поколение в лирическое излияние не верит, Если поэзия идентифицируется именно с ним, то очевидно, что поколение не верит и в поэзию. Оно явно верит во что-то другое, может, просто не знает еще его имени. Разве мог соцреализм с его эстетикой одобрить подобные заявления? Но больше всего литературное сообщество возмущалось отнюдь не так называемой политической группой. Дело было в разном отношении к диалогу и дискуссии. Я говорил о литературном сообществе, которое замкнулось в собственной среде, сосредоточилось на защите собственных членов, что было обусловлено исторически сложившейся необходимостью выживать и сохранение нетронутым своего единственного капитала, сакральной идеи поэта и культурного человека. То поколение могло подозревать о существовании инакомыслия, но не подавало виду и попросту игнорировало все тайные сборища. Они предпочитали шептать гадости где-то в баре, а не критиковать открыто в своих статьях. Можно сказать, то поколение привыкло не выносить свои дела на всеобщее обозрение. Иначе вели себя лишь марксисты, по традиции склонные к полемике и нападению. Но в любой ситуации, если только речь не шла о канонах партийной эстетики, они пытались завербовать, а не оттолкнуть всех, кто шел с ними в одном направлении. Как же разворачивались события в Палермо? Поэты, романисты и критики, в роли слушателей выступали художники и музыканты, собрались за столом, выслушивая тех, кто читал свои последние произведения. Главы, страницы, фрагменты, фразы, выбранные места. Если и можно было назвать всех присутствующих группой, то исключительно по тем же причинам, по которым оказались объединены в группу несколько человек, погибших на мосту короля Людовика Святого. Отсылка к роману Торнтона Уайльдера «Мост короля Людовика Святого», 1927, где завязкой сюжета служит гибель случайно сложившейся группы путешественников при обрушении висячего моста в Андах. Рядом с командой Ильвери сидели те, кто, как Пиньотти, активно участвовал в литературной жизни Флоренции, или как Леонетти придерживался линии Офичино, Менабо, или Ваганты, среди которых были Феретти, сбежавший в Париж, Мармори, Амелия Росселли, за ними должны были следовать мастодонты, но их в Палермо не было. В те дни обнаружилось, что и среди сторонников Ильвери есть расхождение во мнениях, назревали они уже давно и впоследствии обострились. Например, Сангвинетти и Барилли по-разному оценивали марксизм. Мы с Гульельми по-разному воспринимали открытые произведения. Сложно было найти что-то общее между словесным изобилием Росселли и брехтовской точностью Пальярини. А таких непохожих Балестрини и Пиньотти, схожее отношение к современным технологическим процессам сделало союзниками и противниками радикала Сангвинетти. Кроме того, достаточно просто положить рядом две страницы, одну из книги Балестрини, другую из Манганелли, чтобы задаться вопросом, что же общего может быть у двух этих любопытных личностей. Как бы то ни было, участников встречи в Палермо объединяли страсть к экспериментам и потребность в словесной пикировке, безжалостной и прямолинейной. Писатели читали свои произведения по очереди, а раз уже изначально существовал раскол, то ни одно из выступлений однозначного одобрения не вызывало. Не было места сомнениям, все смело выступали против и объясняли почему, хотя эти «почему» уже не имели значения. Важно, что в нашем литературном сообществе единство формировалось потихоньку на основе двух безусловных правил. Первое. Каждый автор считал необходимым проверять результат своих исканий, представляя его на суд других. Второе. Совместная работа характеризовалась безжалостностью и отсутствием всякой снисходительности. Порой звучали такие оценки, что людям чувствительным приходилось несладко. Если бы какое-нибудь из высказанных суждений прозвучало в литературно-поэтическом обществе, то даже самой крепкой дружбе пришел бы конец. В Палермо же дружба рождалась из разногласий. О существовании группы я узнал только несколько дней спустя из разговора с литератором, принадлежавшим к другому поколению. Я пытался доказать, что движение, возникшее в Палермо, не было гомогенным. В ответ на три обвинения я упрекаю вас в том, что вы создали группу, что создали ее на базе одного поколения, что создали ее в пику кому-то и чему-то. Я напоминал, в любую эпоху проявлялись различные течения, и часто общим знаменателем был принцип поколений – буря и натиск, скапельетура, мост, ронда. После чего выдвигал последний примирительный аргумент. Он сам, если бы захотел, мог приехать в Палермо и сидеть за тем же столом читать свою последнюю книгу, и к нему отнеслись бы с уважением и почтением, с каким должен относиться к автору, а к его критическим статьям с прямотой и откровенностью, с какими должен относиться к произведениям. В ответ: «Я бы никогда не поехал в Палермо. Я против того, чтобы показывать кому-то работу на начальной стадии. Писатель раскрывается, только сидя перед чистым листом, а заполнив его, исчерпывает себя». Что на это можно возразить? Группа воспринималась как откровенная угроза. И если сегодня перечитать рецензии тех лет, то все эти отповеди, протесты, защитные укрепления вызывают недоумение. Рискну сделать вывод, что главная удача группы – то, что о ней так много писала пресса, и это заслуга ее врагов. Типичный случай. Леала 63, Леала – псевдоним итальянской писательницы Амалии Лианы Камбьязи Негретти Одескальки, 1897-1995, известный своими романами-фельетонами. Кажется, Леалами 63 Кассолу и Бассани назвал Сангвинетти. Сегодня эта шутка кажется мне несправедливой, по крайней мере, по отношению к Бассани. Нельзя забывать, что когда-то самым остервенелым хулителем сада Финца Контини был именно Витторини. Роман Джорджа Бассани, написанный в 1962 году. Но если бы шутка пошла в народ или стала передаваться из уст в уста, как многочисленные шутки-каламбуры, которые Флояно или Мацакурати выдавали на Пьяццо дель Пополо или Виа Венето, то мы навсегда остались бы героями анекдотов. Однако же именно Бассани, явно не готовый к играм с провокационными выпадами и привыкший к совсем другой, как ее называли, культурной атмосфере, начал по мере сил раздувать скандал на страницах «Поэзе Сера», подливая масло в огонь своими выпадами. Но помимо того, несколько лет спустя наши друзья из Флоренции при моем содействии и с помощью Камиллы Чедерна в пику премии Стрега основали премию «Фата», которая вручалась худшей книге года. Название самой престижной негосударственной итальянской литературной премии «Стрега» буквально значит «ведьма», «злая колдунья». «Фата», соответственно, «фея», «добрая колдунья». Просто хулиганская идея. И однажды жюри подстроило все так, чтобы вручить премию Пазолини. Пазолини – воинственный полемист, по многим причинам внимательный к новым культурным провокациям, не устоял и, зная, что премию вручат ему, прислал к вечеру награждения письмо, где объяснил, почему жюри вынесло неправильное решение. Очевидно, что многие провокации группы носили хулиганский характер, но на страницы газет группа 63 попадала не из-за выходок в духе студенческих розыгрышей, а благодаря бурной реакции на эти выходки взбешенных ректоров. Когда схлынула первая волна возмущения, противники не авангарда пошли по другому пути. Тему бесстыжих пройдох закрыли, зато стали говорить, что группа выдвинула много хороших теорий и не дала ни одного хорошего произведения. Прения продолжаются до сих пор. Но теперь в ходу совершенно прелестный аргумент, который я называю артишоком. Когда время нас рассудило и обнаружилось, что Порто был великим поэтом, Джермано Ломбарди и Эмилио Тодини – великими романистами, Манганелли – великолепным прозаиком, а если вспомнить о ныне живущих, то нельзя не отметить талант, я привожу только два примера, но список далеко не исчерпан, Арбазино или Малербы, то в ответ было сказано: «Да, но они ведь не входили официально в группу, только примкнули на время». Это все равно, как если бы я стал поносить американское кино, и кто-то мне напомнил про Орсона Уэллса, Джона Форда, Хамфри Богарта, Бет Дэвис или про кого-нибудь еще, а я на каждое имя говорил бы, что они не совсем американцы в полном смысле этого слова. В итоге, сняв один за одним листья артишока, я сведу американский кинематограф к Джанни и Пинотто. Джанни и Пинотто – итальянские имена американского комического дуэта Эббота и Костелло, выступавшего на радио, по телевидению и в кино. И победа останется за мной. Впрочем, так делали и раньше, и до сих делают в некоторых газетах. Примерить на себя. Как и во всех литературных кружках, в какой-то момент полемика и экспериментаторство дошли до крайности. Чем непонятнее был текст, тем лучше. Но я помню, что сезон выдался урожайный. Во всяком случае, было заложено удобрение на будущее. Главное, что сезон не породил догматов. В том смысле, что и по прошествии лет на всех встречах группа возвращалась к поставленным в самом начале вопросам. Это больше всего озадачивало наших недругов. В связи с этим мне вспоминалась встреча участников группы 2 года спустя, в 1965-м. Вспомнилась вступительная речь Барилли, который к тому времени уже стал теоретиком экспериментов нового романа и как раз сводил счеты с последней книгой Роб Грие, с Грассом, Пинчоном, цитировал открытого заново Русселя, любившего Верна. Барилли объяснял, что до сих пор предпочтение отдавалось финалу фабулы, остановке действия в эпифании и материалистическом экстазе. Но теперь начиналась новая эпоха в развитии прозы, с переоценкой действия, даже если это действие совершал другой. В те дни на экранах показывали любопытный киноколлаж Барукелло и Гриффи. Джафранко Барукелло родился в 1924 и Альберто Гриффи 1938-2007. Итальянские режиссеры, известные своими экспериментами в области кинематографа. Под названием «Неточная проверка». Это история, слепленная из фрагментов историй, скорее даже обычных ситуаций, топосов коммерческого кино. Вдруг оказалось, что лучше всего публика реагирует на те сцены, которые еще несколько лет назад освистала бы, сцены, полностью обманывавшие все ожидания, где нарушалась логическая и временная последовательность традиционного действия. Авангард становился традицией. То, что несколько лет назад вызывало неприятие, теперь было бальзамом для слуха или зрения. Экспериментальную художественную прозу и остальные виды искусства тоже перестали оценивать исключительно по степени приемлемости, заложенной в ней идеи, поскольку к неприемлемости уже относились положительно. Больше всего в работе Барукелло и Гриффи привлекало ироническое и критическое переосмысление привлекательного в кинематографе. В миг наивысшего кризиса оно оценивалось совсем по-другому. Мы еще сами не знали, что в те дни 1965 года в Палермо обсуждалась набирающая силы поэтика постмодерна. Тогда этот термин и в употреблении-то не был. В 1962 году Анри Пуссер, убежденный музыкант-сериалист, говорил мне о Битлз. «Они работают на нас». А я возражал, что и он работает на них. В те годы Кэти Берберян доказывала, что «Битлз» можно исполнять в стиле Пёрсела. Внутри самой группы считали, что если прошлые эксперименты закончились белым листом или пустой сценой, то сейчас нас ожидал переворот. Точкой невозврата явно стало творчество горе-художника Манзони. Но последним результатом деятельности ранней группы 63 была публикация в 1968 году в «Лиричи» книги Джан Пио Торричелли «Принуждение к счету», в которой около 50 страниц было заполнено числами от 1 до 5132, написанными буквами вплотную друг к другу, безо всяких запятых. Если мы пришли к таким достижениям, то было ясно – эпоха подошла к концу, и надо вступить в новую. Целая эпоха, когда Балестрини переходил от словесных коллажей к коллажу из социополитических ситуаций, Сангвинетти не покидал болото гниения начала 50-х годов, отсылка к сборнику Сангвинетти «Лабиринтус», куда вошли стихотворения 1951-1955 годов. Но в 1963-м с итальянским «Каприччо», а в 1967-м с «Игрой гуся» он отважился ступить на территорию крайне радушной прозы. Я мог бы продолжать список до бесконечности. Противоречие и самоубийство. В чем заключалось основное противоречие группы 63? Поскольку повторить наивный выбор исторического авангарда было нельзя, большинство участников группы выбрало путь совершенно подспудного экспериментализма. Не случайно своим покровителем они считали не дадаистов или футуристов, а гадду. Тем не менее, в самом определении ни авангарда, не помню, сформулировали его внутри группы или же навязали извне, и принято оно было радостно и безмятежно, обыгрывалась отсылка к историческому авангарду. Теперь же есть существенное отличие между авангардистскими течениями и экспериментальной литературой. Во всяком случае, таким оно могло быть между Баччони и Джойсом. Рената Паджоли в «Теории авангардистского искусства» дал точные характеристики этих движений, а именно активность, любовь к приключениям, отсутствие четкой цели, антагонизм, действия направлены против чего-то или кого-то, нигилизм, традиционные ценности сводятся к чистому листу, культ молодости, спор древних и новых, игровое начало, искусство как игра, преобладание поэтики над произведением, самопропаганда, насильственное навязывание собственной модели и полное неприятие чужих, революционность и терроризм, в культурном смысле, и, наконец, боевой дух, боевой, как у жертв Холокоста, в смысле осознания жертвенности агонии, готовности покончить с собой в нужную минуту, наслаждение собственным крахом. Экспериментализм же – это благоговение перед конкретным произведением. Авангард возносит на пьедестал поэтику, из любви к которой отказывается от произведений и после себя оставляет по большей части манифесты, тогда как экспериментализм создает произведение и уже на его основе формулирует или впоследствии позволяет сформулировать поэтику. Экспериментализм тяготеет к внутренней провокации в рамках интертекстуальности, авангард – к внешней провокации в рамках социума. Когда Пьеро Манзони создавал «Белый холст», это был экспериментализм. Когда продавал музеям коробочку с собственным дерьмом, это была авангардистская провокация. Сегодня в группе 63 существуют два ядра, и авангардистская определенно лидирует в создании своего образа в СМИ. Если экспериментальные тексты, несмотря на все споры, до сих пор существуют, то авангардистские выходки могли продержаться совсем недолго. Тот миг, когда группа 63 окончательно решила вступить на путь авангарда, парадоксальным образом совпал с возвратом от экспериментов над языком к общественным и политическим задачам. Это было время журнала «Куиндичи», наблюдавшего за драматичным переходом к утопии 1968 года и выстраданным сопротивлением, которое в итоге привело журнал и вместе с ним и группу, хотя и опосредованно, к преднамеренному самоубийству, точь-в-точь в духе агонизма под Жолли. Куиндичи пришел долгожданный конец, и проявились разногласия, которые на самом деле существовали с самого начала, однако с помощью диалога их удалось преодолеть. Померившись силами с мощными течениями одного из самых противоречивых и бурных исторических периодов, группа решила, что не может больше изображать единство, которого и на первом этапе не было. Но отсутствие единства, определившее ее внутреннюю силу и направленную вовне энергию провокаций, не оправдывает самоубийство. Группа верила себя, если не истории, то позднее юбилейным празднеством по случаю своего сорокалетия. Была ли это настоящая слава? Ответить может любой, кроме нас. Я верю, что наша деятельность принесла свои плоды, и что создать новую традицию или подать пример можно и на собственных ошибках. Я жалею лишь о том, что на сегодняшней встрече мы не в полном составе. Из наиболее известных участников по пути нас покинули Антонио Порта, Джорджо Манганелли, Энрико Филиппини, Эмилио Тодини, Адриано Спатола, Коррадо Коста, Джермано Ломбарди, Джанкарло Мармори, из самых боевых товарищей тех дней – Амелия Расселли, Пьетро Бутитта, Андрео Барбато, Анжело Мария Репеллино, Франко Лучентини, Джузеппе и Гуидо Гульельми. Не говоря о Витторини и Кальвино, пускай память о них пребудет с нами, и эта конференция пройдет под знаком должной ностальгии. Доклад, посвященный сорокалетию группы 63, был прочитан в Болонье в мае 2003 года. Увы, Гюго. Поэтика избыточности. Любой разговор о Гюго обычно начинается с упоминания об Андре Жиде, который, будучи спрошенным о величайшем французском поэте, воскликнул: «Увы, Гюго!» И чтобы еще больнее уязвить, добавляют слова «как то». Виктор Гюго – это сумасшедший, вообразивший себя Виктором Гюго. Горестный вопль Жида много что означает, но обычно его интерпретируют тем образом, что Гюго, в том числе как прозаик, а возможно в первую очередь как прозаик, великий писатель, несмотря на свои многочисленные недостатки, на свое многословие, на риторику, порой невыносимую. А вот шутка «Кокто» неточна. Виктор Гюго не был сумасшедшим, возомнившим себя Виктором Гюго. Виктор Гюго просто возомнил себя Богом, или, по меньшей мере, его уполномоченным толкователем. У Гюго всегда преобладает избыточность в описаниях земных явлений, неукротимое желание смотреть на мир с точки зрения Господа Бога. Вкус к избыточности приводит его к описаниям, состоящим из бесконечных перечней, к созданию персонажей, чью психологию приходится признать неубедительной, вырубленной словно топором, но чьи страсти доведены до пароксизма такой мощи, что это делает их запоминающимися, вливает силы, которые заставляют идти историю вперед. Желание подменять собой Бога позволяет ему всегда видеть над и под событиями, которые переживают его герои, те могучие силы, что двигают людьми, если это и не Бог, то рок, случай, порой предстающий в виде провидения, а порой в виде почти гегельянского плана, подчиняющего себе индивидуальные желания и направляющего их. Вкус к избыточности объясняет, почему Кокто мог поставить Гюго на место Господа Бога, персонажа избыточного по определению, который поколебал бездну, чтобы сотворить небо и землю, наслал всемирный потоп, вверг грешников в гиену огненную и так далее, не зная удержу. С другой стороны, это объясняет горестный вздох жида, который, очевидно, считал настоящим искусством аполлоническое равновесие, а не дионисийскую одержимость. Конечно, я не равнодушен к Гюго, иначе я не смог бы прославлять возвышенность избыточности, избыточности, которая способна перевесить плохое письмо, банальность вагнеровской бури страстей. Пытаясь объяснить очарование такого фильма, как «Касабланка», я заметил, что одно единственное клише — это кич, но 100 клише подряд без малейшего стыда становится эпосом. И еще я говорил о том, как «Граф Монте-Кристо», роман, откровенно плохо написанный, в противоположность другим романам Дюма, таким как «Три мушкетера», пустопорожний и многословный, но именно из-за этих несовершенств, превосходящий всякие разумные пределы, подбирается вплотную к кантианской памяти, что и объясняет прием, который он встречал и встречает у миллионов читателей. Но вернемся к Гюго. Рассмотрим типичный случай романтической избыточности, изображение уродства и злодейства. От Ахиллеса-Пелейца до рубежа романтизма герой всегда прекрасен, в то время как злодей от Терсита до более-менее того же периода некрасив, ужасен, карикатурен или смешон. И когда злодей становится героем, он превращается в красавца, вспомним мильтоновского сатану. Но уже в готическом романе перспектива перевернулась. Беспокойным и ужасающим предстает не только герой, но и антигерой. И в своей мрачности оказывается, если не привлекательным, то, по крайней мере, интересным. Байрон скажет в Геуре, что мрачной и не от этого мира была физиономия под надвинутым капюшоном, и что взгляд, горькая улыбка героя вызывали ужас и чувство вины. А о другом мрачном персонаже Анна Ратклифф скажет в «Тайне одной исповеди», что фигура его поражала, но не соразмерностью. Руки и ноги его были огромные и неуклюжи, когда он медленно шествовал, закутанный в черное одеяние своего монашеского ордена. Весь облик его имел в себе нечто зловещее, нечто почти сверхчеловеческое. Опущенный капюшон, бросая тень на мертвенную бледность лица, подчеркивал суровость застывшего на нем выражения и угрюмую, почти ужасающую безотрадность его взора. Ватек, герой одноименного романа Бекфорда, обладал приятной и величественной внешностью. Но в гневе взор халифа становился столь ужасным, что его нельзя было выдержать. Несчастный, на кого он его устремлял, падал иногда пораженный насмерть. У Стивенсона, в «Странной истории», мистер Хайд был бледен и приземист, он производил впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем заметно не было. Улыбался он крайне неприятно, держался как-то противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и прерывистый. И все это возбуждало в собеседнике отвращение, годливость и страх. О Хитклифе Эмилия Бронте скажет в «Грозовом перевале», что на лбу его лежало черное облако. Глаза были как у Василиска, а на губах запечатлелось выражение несказанной печали. И Эжен Сю в «Парижских тайнах» скажет о Грамотее, что его лицо было сплошь покрыто глубокими синевато-белыми шрамами. Его губы вздулись под действием серной кислоты, часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. У него была несоразмерно большая голова, руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами, кривоватые ноги. А маленькие и круглые глазки хищно блестели. Но даже в изображении безобразного Гюго избыточен, по соображениям, изложенным в знаменитом предисловии к Кромвелю, где он наиболее полно подводит теорию под революцию красоты, которая в период романтизма превращается в свою противоположность, в ужасное и уродливое, в любом случае в гротескное. «Современный гений, — говорит он, — заменяет великанов карликами. Из циклопов он делает гномов. Соприкосновение с безобразным в наше время придало возвышенному нечто более чистое, более величественное, словом, более возвышенное, чем античная красота. Гротеск — это обратная сторона возвышенного, тень от света. Гротеск — это самый щедрый источник, который природа только может предложить искусству. Всеобщая красота, которую античность торжественно распространяла на все, не лишена была однообразия. Одно и то же постоянно повторяющееся впечатление в конце концов становится утомительным. Красивое может быть только одного типа, у безобразного их может быть тысяча. Возвышенное, следуя за возвышенным, едва ли может составить контраст, а между тем отдохнуть надо от всего, даже от прекрасного. Благодаря саламандре Ундина сильно выигрывает. Гном делает Сильфа еще более прекрасным. Но, сочиняя сам, Гюго становится еще более радикальным, чем когда он теоретизирует. Безобразное — это не просто форма зла, противостоящая красоте и добру. Оно само по себе является стратегией суровой и ненапускной скромности, как будто Бог под одеждами внешнего безобразия пожелал скрыть от других внутреннюю красоту, обреченную на поражение. Гюго апеллирует к безнадежному уродству паука и крапивы. «Любезно сердцу моему крапива». И пауки за то, что люд, и с этими, и с той несправедливо, невыносимо люд. О, почему сиим, поганым тварям, кому не повезло быть милыми, мы милость не подарим, не пожалеем зло. У Квазимода в соборе Парижской Богоматери. Четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой. Кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, растрескавшаяся губа, над которой нависал точно клык слона один из зубов, громадная голова, поросшая рыжей щетиной, огромный горб между лопаток и другой, уравновешивающий его на груди, бедра, настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая спереди два серпа с соединенными рукоятками, широкие ступни, чудовищные руки. По контрасту с этой отталкивающей внешностью, Гюго наделяет Квазимода чувствительной душой и способностью любить. Но его вершина — фигура Гуинплена, человека, который смеется. Гуинплен не просто уродливее всех и несчастнее всех из-за своего уродства, он также чище всех духом, способен к беспредельной любви. И таков уж парадокс романистического безобразного. Этот монстр возбуждает, именно потому, что он монстр, желание в самой красивой женщине Лондона. Напомним тем, кто подзабыл, Гуинплен — отпрыск благородной фамилии, похищенный в младенчестве по приказу короля. Был превращен компрочекосами при помощи исказивших черты его лица хирургических операций в гротескную маску, обреченную на вечную гримассу смеха. Природа не пожалела своих даров для Гуинплена. Она наделила его ртом, открывающимся до ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, созданным для того, чтобы на нем подпрыгивали очки фигляра, и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха. Но было ли это делом одной природы? Не помог ли ей кто-нибудь в этом? Глаза, как две узкие щелки, зияющие отверстия вместо рта, плоская шишка с двумя дырками вместо ноздрей, сплющенная лепешка вместо лица, в общем, нечто, являющееся как бы воплощением смеха. Было ясно, что природа не могла создать такое совершенное произведение искусства без посторонней помощи. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Не был ли Гуинплен в детстве столь достойным внимания, чтобы кто-то занялся изменением его лица? Возможно. Хотя бы только с целью показывать его и наживать на этом деньги. Судя по всему, над этим лицом поработали искусные фабриканты уродов. Очевидно, какая-то таинственная, по всей вероятности, тайная наука, относившаяся к хирургии так, как к алхимии относится к химии, исказила, несомненно, еще в очень раннем возрасте его природные черты и умышленно создала это лицо. Это было проделано по всем правилам науки, специализировавшейся на надрезах, заживлении тканей и наложении швов. Был увеличен рот, рассечены губы, обнажены десны, вытянуты уши, переломаны хрящи, сдвинуты с места брови и щеки, расширен скуловой мускул. После этого швы и рубцы были заглажены, и на обнаженные мышцы натянута кожа с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха. Так возникла в руках искусного воятеля эта маска Гуинплен. Маска Гуинплен выступает как уличный жонглер, пользуясь огромной любовью публики, и с детства любит чистой любовью Дею, слепую девушку, выступающую вместе с ним. Для Гуинплена на земле существует единственная женщина — это слепое создание. Дея обожает Гуинплена, она касается его со словами «Как ты красив!». Но тут происходят две вещи. Леди Джозиана, сестра королевы, осаждаемая благодаря своей красоте всеми придворными, видит Гуинплена во время представления. Она поражена и посылает ему записку. «Ты скоморох, а я герцогиня». «Я первая, ты последний. Я хочу тебя. Я люблю тебя. Приди». Гуинплен мечется между возбуждением, желанием и любовью к Дее, и тут происходит еще кое-что. Его как бы арестовывают и приводят в подземелье на очную ставку с умирающим разбойником. Короче, неожиданно оказывается, что он, лорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, пэр Англии, похищенный и изуродованный в нежном возрасте из фамильной мести. В двух словах, Гуинплен вознесен из грязи в князи. Не понимая, что с ним происходит, он вдруг видит себя роскошно одетым в зале дворца, как его уверяют его собственного. Ему кажется, что он в заколдованном замке, и вот после ряда чудес, ему открывшихся лишь в этой зачарованной пустыне, описывается бегство по веренице зал и покоев, от которого кружится голова не только у него, но и у читателя. Не случайно глава, где все это происходит, носит название «Дворец, похожий на лес». И описание этого Лувра, этого Эрмитажа, занимает 5 или 6 страниц в зависимости от издания. Он мечется из комнаты в комнату, пока, наконец, не попадает в альков, где на кровати, рядом с ванной, наполненной для невинного омовения, видит нагую женщину. «Она не буквально нога», — предупреждает нас Гюго, — «она одета». Но описание этой одетой женщины, с точки зрения Гуинплена, никогда не видевшего доселе женской наготы, безусловно, является одной из вершин эротической литературы. В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуинплен увидел нечто поразительное — нагую женщину. Собственно говоря, она не была совсем ногой. Женщина была одета, с головы до пят. На ней была очень длинная рубашка, вроде тех одеяний, в которых изображают ангелов, но настолько тонкая, что казалась мокрой. Такая полуобнаженность более соблазнительна и более опасна, нежели откровенная нагота. Серебристая ткань, прозрачная как стекло, служила занавесью. Она была прикреплена только вверху, и ее можно было приподнять. Кровать, так же как туалет и кушетка, была из серебра. На ней лежала женщина. Она спала. Между наготой женщины и взором Гуинплена были только две преграды, две прозрачных ткани, рубашка и занавес из серебристого газа. Комната, похожая скорее на альков, освещалась слабым светом, проникавшим из ванной. Свет, казалось, обладал большей стыдливостью, чем эта женщина. Кровать была без колонн, без балдахина, без полога, так что женщина, открывая глаза, могла видеть в окружающих ее зеркалах тысячекратное отражение своей наготы. Гуинплен не заметил ни одной из этих подробностей. Он видел только женщину. Он остолбенел и в то же время был взволнован до глубины души. Противоречие невероятное, но в жизни оно бывает. Он узнал эту женщину. Пред ним была герцогиня. Она снова перед ним, еще более грозная, чем прежде. Нагая женщина — это женщина во всеоружии. Ее бесстыдство растворялось в сиянии. Она лежала нагая так спокойно, точно имела право на этот олимпийский цинизм. В ней чувствовалась самоуверенность богини, которая, погружаясь в мокрую волну, может сказать океану «Отец». Великолепная, недосягаемая, она предлагала себя всем взглядам, всем желаниям, всем безумием, всем мечтам, горделиво покоясь на этом ложе, подобно Венере на лоне пенных вод. И вот Джозиана пробуждается, узнает Гуинплена, и тут начинается неистовое действо соблазнения, которому несчастный не может противостоять. Правда, женщина доводит его до вершины желания, но не удовлетворяет, а только оглушает вереницей фантазий, более насыщенных эротизмом, чем сама ее нагота, в которых объявляет себя девственницей, и это правда, и проституткой, не только жаждущей монструозных удовольствий, которые сулит ей Гуинплен, но и трепещущей от того вызова, который она бросает двору и обществу. И эта перспектива ее пьянит. Венера, предвкушающая двойное сладострастие, и личное владение, и публичная демонстрация своего вулкана. «Рядом с тобой я чувствую себя униженной. Какое счастье! Быть герцогиней — скука смертная. Быть особой королевской крови — что может быть утомительнее? Падение приносит отдых. Я так пресыщена почетом, что нуждаюсь в презрении. Я тебя люблю не только потому, что ты уродлив, но и потому, что ты низок. Я люблю в тебе чудовище из Комароха. Иметь любовником человека презренного, гонимого, смешного, омерзительного, выставляемого на посмешище к позорному столбу, который называется театром, в этом есть какое-то особенное наслаждение. Это значит вкусить от плода адской бездны. Любовник, который позорит женщину, это восхитительно. Отведать яблоко не райского, а адского. Вот что соблазняет меня. Вот чего я жажду. «Я Ева бездны. Ты, вероятно, сам того не зная, демон. Я сберегла себя для чудовища, которое может пригрезиться только во сне. Ты марионетка, тебя дергает за нитку некий призрак. Ты воплощение великого адского смеха. Ты властелин, которого я ждала. Гуинплен, — продолжала она, — я рождена для трона, ты для подмостков. Станем же рядом. Ах, какое счастье, что я пала так низко. Я хочу, чтобы весь мир узнал о моем позоре. Люди стали бы еще больше преклоняться передо мной, ибо чем сильнее их отвращение, тем больше они присмыкаются. Таков род людской, злобные гады, драконы и вместе с тем черви. О, я безнравственна, как боги, а ты не некрасив, ты безобразен. То, что некрасиво, мелко, а безобразие величественно. Некрасивая гримаса дьявола, просвечивающая сквозь красоту, безобразие — изнанка прекрасного. «Люблю тебя!» — крикнула она, и, словно кусая, впилась в его губы поцелуем. И когда Гуинплен, готов уже сдаться, прибывает послание от королевы, в котором та объявляет своей сестре, что человек, который смеется, опознан как законный лорд Кренчарли и предназначен ей в мужья. «Хорошо», — замечает Джозиана, поднимается, вытягивая руку, и говорит, переходя с «ты» на «вы», тому, с кем яростно хотела совокупиться. «Выйдите отсюда!» И разъясняет, «Раз вы мой муж, уходите, вы не имеете права оставаться здесь, это место моего любовника». Избыточен Гуинплен в своем безобразии, избыточна Джозиана в своем изначальном садомазохизме, избыточна ее реакция. Ситуация, уже перевернутая с помощью обычного приема узнавания, «Вы не акробат, вы лорд», обогащается двойной переменной участи. Ты был отверженным, а теперь ты не просто важный господин, ты еще и желаем самой прекрасной женщины королевства, которую теперь ты тоже желаешь со всей страстью своей растревоженной и взволнованной души. Одного этого уже было достаточно, если не для трагедии, то хотя бы для комедии, и переворачивается еще раз. И превращается не в трагедию, по крайней мере, не сейчас, Гуинплен убьет себя только в конце, но в гротескный фарс, определенно. Читатель в изнеможении, в одно мгновение он постиг и замысел Рока, и хитросплетение галантного века. У Гюго нет ни капли стыда, по сравнению с ним Джозиана стыдлива, как святая. И здесь происходит еще один поворот фортуны. Гуинплен, который благодаря эпизоду с Джозианой уже научился понимать законы власти и отношений, обусловленных наружностью, вступает в палату лордов, снедаемый сомнениями и любопытством. Он ровным счетом ничего не делает для того, чтобы расположить к себе остальных. Более того, уже при первом голосовании он встает и произносит страстную речь в защиту народа и против аристократии, которая на нем наживается. Этот пассаж мог бы быть извлечен из Марксова «Капитала», но он произносится с лицом, которое даже в гневе и страсти, одержимое горестью или любовью к истине, продолжает смеяться и возбуждает не гнев, но веселье. Заседание закрывается под шуточки и смешки. Гуинплен понимает, что не имеет ничего общего с этим миром, и после отчаянных поисков возвращается к Деи, как раз в тот момент, когда она, бедняжка, страдающая не столько от болезни, сколько от исчезновения любимого, умирает, но умирает счастливая у него на руках. Гуинплен, разрывающийся между двумя мирами, один из которых не желает его знать, а другой гибнет, не может устоять и сам обрывает свою жизнь. Итак, в Гуинплене герой исключительно романтическом, Мы находим собранными воедино все элементы романтизма, чистейшую страсть, искушение и очарование греха, быструю перемену участи с переходами из бездн нищеты к великолепию двора, титанический вызов, брошенный несправедливому миру, свидетельство в пользу истины, высказанное, невзирая на опасность все потерять, смерть любимой от истощения и самоубийства, венчающее судьбу. И все сверх всякой меры. Даже являясь ранним произведением, собор Парижской Богоматери уже несет на себе следы этой поэтики избыточности. В начальных главах, чтобы проникнуться идеей общего праздника, в котором принимают участие как аристократы, так и зажиточные горожане и простой люд, проникнуться впечатлением этого, используем выражение самого Гюго, бурления, читатель должен вобрать бесконечную вереницу имен, безусловно исторических, но прежде неслыханных и ничего ему не говорящих. Горе тому, кто попытается вычленить их, навести справки, кто они такие. Это просто шествие, подобное параду на 14 июля в Париже или церемонии «Вынос знамени» в Лондоне, когда из-за обилия мундиров невозможно разобраться, где какой полк и чем каждый из них славен. Но впечатление производит сам парад в целом, и горе тому, кто просмотрит его только до середины, он не оценит красоты и величия этого зрелища. Гюго никогда не говорит «стояла толпа». Он внедряется в центр описываемой толпы и словно начинает представлять нам одного за другим тех, из кого она составлена. Нам придется пожать несколько рук, сделать вид, что мы узнаем кого-то, наверное, очень важного, и все. Пора возвращаться домой с чувством, что мы много чего перевидали.